Svoboda. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Сколько нужно милиционеров, чтобы арестовать одного вятского студента? Коммунальные заботы по-челябински. Почему псковские пенсионеры переезжают жить в деревню? ВИЧ-инфицированных в Самаре становится все больше. Это в первой части программы. Во второй. Удмуртия. Адвокатов сажают в клетку. Благовещенск. Металл воруют вагонами. Саранск. Граждане против мобильной компании. Димитровград. Опасен или не опасен радиоактивный йод? Казань. Где купить дешевое молоко? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
Посчитал своим гражданским долгом выйти на площадь. Зов свободы меня туда вел.
На площадь перед зданием областного правительства вышел студент филологического факультета гуманитарного университета Владимир Амфилатов. В минувшее воскресенье здесь должен был пройти марш несогласных. Однако в назначенное время никто, кроме студента Амфилатова, на площади не появился. Оказавшись в гордом одиночестве, студент стоял и ждал, что будет. Он даже не успел развернуть плакат, который принес с собой.
Я даже не развернул его, потому что уже увидел, что вся площадь просто кишит сотрудниками милиции. Кроме того, больше я несогласных не увидел.
Единственного вятского несогласного ловили словно опасного преступника.
Подошли два сотрудника в гражданской одежде. Очень грубо меня схватили. Пойдем. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Ну, я говорю, все спокойно, я не сопротивляюсь. Они все равно меня тащат. Я, конечно, занервничал. Я выронил плакат. И они мне сказали, что роняй, не роняй. А у нас все сфотографировано уже. Вели по направлению к машине. Там, что меня особенно поразило, сотрудник милиции просунул руку, взял меня как за промежность, приподнял и, ну, параллельно земле, то есть на весу меня стали заталкивать в милицейский УАЗик. Лозунгов я не произносил, я просто уговаривал быть осторожнее, я сказал, не нужно меня поднимать, я сам зайду в милицейский УАЗик. Время поездки они шутили, говорили, вот Каспаров, известный шахматист, а ты кто? Вот почему ты вышел на площадь, сидел бы дома, пил бы пиво, сколько тебе заплатили? Видимо, они не понимают, что не все делается за деньги. Кто-то действительно считает своим гражданским долгом выходить на улицы и влиять на власть. И, видимо, я такую опасность представляю. Столько милиции нагнали, чтобы задержать меня. Правда, задержали еще журналиста.
За попытку сфотографировать единственного вятского несогласного был схвачен журналист вятской особой газеты Егор Михалев.
Как только я его сфотографировал, к нам тут же подбежали сотрудники милиции. Лично подбежал начальник одного из отделов УОП Вершинин. Сначала потребовали дать камеру, показать снимки, потом просто стали удерживать, схватив за руки, и потом подогнали машину и увезли. Фотографии по их настоянию я их в памяти к фотоаппарату отдалил. Но это все очень гадко и непорядочно. И кременская милиция не должна такими вещами заниматься. Там, в принципе, для них есть намного более важная работа. А когда на одного студента оттягивают порядка 50 сотрудников, наверное, ну, может быть, 40, это просто абсурд и бред.
Сотрудники милиции действовали строго в рамках закона, считает руководитель пресс-службы областного УВД Сергей Баранцев.
5 ноября на Театральной площади собралась группа из трех граждан, в которой находились Макаров, Евгений Кагаурин, называющий себя правозащитником, и студент, о котором вы спрашивали, Амфилатов. Значит, собрались и достали плакат. На основании закона о милиции, а также кодекса об административных правонарушениях, организатор этого пикета, который проводился с нарушением установленного порядка, Амфилатов, был доставлен отдел внутренних дел по Октябрьскому району, где на него был составлен протокол по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях.
По жалобе Владимира Филатова, прокуратура Октябрьского района проводит проверку законности действий сотрудников милиции. В понедельник, 3 ноября, мировой суд должен еще раз рассмотреть дело по обвинению студента филологического факультета в организации марша несогласных, рассказывает правозащитник Евгений Какаулин.
В понедельник у нас суд, завтра у нас суд. То есть, видимо, суд нас сейчас будет каждый день. Самое огорчительное, что это не единственный эпизод. Потому что до этого и после этого происходили аналогичные задержания людей с их политической деятельностью. На этой неделе задержали 3 расклейщиц агитации. Девушки провели свыше 3 часов уже в Первомайском РОВД. В этот же самый день, тот же самый управление по борьбе с преступностью держало молодого человека, придержало его еще больше времени. Те люди, которые действительно хотели провести некую протестную акцию на Театральной площади, были блокированы в квартире. За час до предполагаемого мероприятия подошел сотрудник милиции, представился участковым, сказал, что он проверит паспортный режим. Это же замечательная вещь. Система прописки отменена еще Комитетом конституционного надзора СССР аж в 1990 году. А прописка – инструмент, который используется до сих пор для решения каких-то вопросов. Поэтому даже случай с Владимиром Филатовым доказывает, один человек может что-то сделать.
Студент Владимир Филатов полон решимости продолжать протестные действия, даже если проводить их придется в полном одиночестве.
Я считаю своим гражданским долгом выходить на улицы и влиять на власть таким образом.
И все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь? Смеешь? Выйти на площадь в тот назначенный час.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Жилищно-коммунальных проблем в Челябинске по-прежнему хоть отбавляй. Обитатели нескольких квартир в доме 20А по улице Даватора, которая относится к управляющей компании «Жилищник», вот уже несколько зим мерзнут и ходят по дому в валенках, рассказывает Марьям Аракипова.
У нас раньше были пластиковые батареи, а теперь нам поменяли батареи вот это ребрами. И у нас труба к этому батарее не подходит. Нет отопления у нас. Я плачу за квартплату. 2000 с лишним у меня получается. У меня 72 года, 73 год. Я не ходящий, во-первых. Я еле-еле хожу дома в валенках, фуфайку одеваю. У нас 14 градусов, бывает 12, бывает 10. Мы ходили в ЖИК. 25 числа мы ждали мастера от ЖИКу. Целый день мы ждали мастеру. Она нам обещала. Она так к нам не подошла.
Немногим лучше дела обстоят у соседей Марьям, пожилой четы Брюхановых.
Батареи холодные. На кухне вообще мерзлая батарея. Но откуда будет тепло, если не топят? Если закрывают задвижки?
На кухне батарея не работает совсем. Одно зерно работает, и все. В большой комнате чуть-чуть греет. Но соседи вообще не греют. Деньги платим, елки-палки, а тепла нету.
Старые батареи, их надо промывать, они не промыты. Еще и задвижки закрыты. И трубы менять надо, и батареи промывать надо. Я не знаю, сколько вообще можно ходить и сколько можно стариков мучить. Мы уже вообще замучились. Ходим в шубах, в валенках, в квартире. Ну что это такое? Это же вообще бессовестно.
Брюхановы обращались в свою районную администрацию. Там их отправили в ЖЭК. В ЖЭКе их письмо зарегистрировали, записали на маленьком клочке бумаги регистрационный номер, а на обратной стороне зачем-то телефон тепловых сетей. И с этим документом отправили стариков в освояси. Когда я позвонил в ЖЭК с вопросом, почему в одном из их домов замерзают люди, мне ответили, что работы ведутся, и бросили трубку. Вот еще одна ситуация. Жители микрорайона никак не могут определиться с выбором управляющей компании. Раньше их обслуживал МУП «Ремжилзаказчик», и к нему у людей было немало претензий. Теперь МУП преобразовался в ООО. Его сотрудники ходят по домам и обманным путем пытаются заставить жильцов заключить с ними договор на обслуживание, рассказывает Агнесса Парадис, жительница дома 32 по улице Карла Липнехта.
Вот договоре отсутствует очень много положений, которые необходимы, которые мы считаем важными. Во-первых, не так-то о техническом состоянии общего имущества, нет даты проведения последних капитальных и текущих ремонтов. А нужно сказать, поскольку дома у нас уже где-то 40 лет, то капитального ремонта не было ни разу. Не отражены в этом договоре сведения о самой компании, нет сведений об учредителях, нет сведений об уставном капитале компании. Мы узнали, что по данным проверки горжилинспекции, эта компания имеет огромный долг, около 43 миллионов рублей, что нас заставляет сомневаться в стабильности, финансовой состоятельности этой компании.
Уставной капитал ООО «Ремжилзаказчик», как оказалось, составляет 10 тысяч рублей. Это тоже насторожило жильцов. Кроме того, в договоре, который вынуждают жителей подписать компания «Ремжилзаказчик», перечислены услуги, но нет их предполагаемой стоимости.
Нас волнует еще и то, что с домом вообще не работает. Он у нас просто заброшен. Электричество у нас подается по воздушке. Напряжение в доме 196. Вот сейчас покупает новую технику, например, холодильник не смог работать. Нет напряжения. Сгорел большой телевизор новый, вот молодая семья купила. Поскольку у нас хрущевка, у нас плоская крыша, для нас очень важно удаление снега с крыши. Этого тоже нет в договоре. Последнее, что нас очень волнует, это то, как будет выполнено поручение президента о программах по ликвидации аварийного жилья и проведению капремонтов при долевом участии. Нам говорят, что если вы не выберете эту компанию, значит, вы лишитесь этой возможности.
Старшая по дому Вера Ивановна считает, что управляющая компания должна разъяснять жильцам их права и обязанности, тем более, что в этих домах в подавляющем большинстве живут пенсионеры, которые плохо разбираются в законах.
Вместо того, чтобы заняться вот этим, они ходят по квартирам, уговаривают, и поставьте свою подпись, что мы вот вас в реестр включили. Продлите свой договор, который вы в прошлом году заключили, хотя с ними эта квартира, допустим, не заключала никакой договор в прошлом году. В других квартирах они зазывают, ставя в пример, что старшая по дому ваша заключила уже договор и так далее. Дом расположен на проезжей части. По генеральному плану застройки этого микрорайона улица Карла Липнета от въезда со Свердловского проспекта до улицы Клара Цеткин не является проезжей. Сейчас, в настоящее время, ежедневно по этой улице порядка 300 машин в час, то есть дом не имеет своей придомовой территории. Обращаясь к тому же начальнику ЖЭКа, что вы хотя бы что-то сделаете для жителей, чтобы наши дети не попадали сразу под колеса автомобиля, выйдя со своих подъездов. Ничего не делается.
Жителям заброшенной хрущевки, в которой за 40 лет ни разу не производился капитальный ремонт, остается только с завистью наблюдать за своими более удачливыми соседями, теми, кто обосновался в новом элитном доме. Дому нет 10 лет, а там уже ремонтируют крышу.
Рядом с нашим домом недавно построен дом, мы его называем элитным. Новый дом, планировка прекрасная, большие площади. Почему мы его называем элитным? Потому что в основном живут работники администрации центрального района, замглавы администрации центрального района, бывший начальник управления образования города и так далее. Вот буквально недавно на этом доме производится ремонт кровли. Нашему дому 40 лет, только латание дыр было, и капитального ремонта, похоже, и не предвидится.
Между тем, в середине ноября прокуратура Челябинской области обнаружила в городе два дома, забытые коммунальщиками. Жилой дом 33А и общежитие в доме 34Б по улице Кожзаводской отрезаны от всех благ цивилизации. В них нет отопления, электричества, горячей и холодной воды. Когда-то эти дома обслуживало предприятие «Южуралкожа». От него получали тепло и электричество. А когда акционерное общество обанкротилось, жильцы оказались брошенными на произвол судьбы. Заложниками ситуации стали две челябинские семьи, проживающие в доме 33А. В итоге, после телевизионного сюжета, власти наконец обратили внимание на бедственное положение людей. Одну семью переселили, вторую обещают переселить в ближайшее время. Что же касается общежития, которое расположено в доме 34Б, его будущее остается неизвестным. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Международный день борьбы со СПИДом 1 декабря самарские врачи отметили очередным печальным рекордом. В ноябре количество ВИЧ-инфицированных в Самарской области достигло 30 918 человек. Лидерство по заболеваемости ВИЧ-инфекции сохраняют Тольятти и Самара. Опасной инфекцией инфицировано 12 тысяч тольяттинцев и 11 тысяч самарцев. Больные СПИДом есть во всех городах и районах Самарской области. Тревожная статистика распространения ВИЧ-инфекции очень пугает самарцев. Люди старшего поколения связывают рост заболеваемости заболеваемость вирусом иммунодефицита с гиперсексуальностью молодежи, рассказывает Борис Семенов.
Я человек по возрасту как бы возрастной уже. Отгулял, может быть, но у меня семья, жена. Конечно, тревожно. У меня есть дети, да, и дети, ребята, сыновья. За них как бы очень тревожно, потому что проконтролировать все время нахождение их вне дома тоже практически невозможно. Тем более, таких уже случаев не один десяток, когда и тысячами, сотнями десятков человек. Бороться можно только, наверное, повышая требования, соответственно, к медицинским учреждениям и тем, кто оказывает услуги там бытового. Но для того, чтобы требовать, и культура, я понимаю, да, это как бы одно из основополагающих. Но второе, большая часть того, что должно быть и ответственность тех людей, кто делает какие-то услуги или там оказывает, связанные с риском заражения СПИДом.
Люди опасаются заражения ВИЧ-инфекцией, продолжает самарчанка Марина Петрова.
Особенно за молодежь страшно. Те, кто уже какое-то время пожили, они уже к этому относятся по-другому, конечно, у всех. А молодежь, за молодежь страшно. Потому что бездумные все вот эти связи, бездумные. И, в общем-то, очень многие заражаются, не зная этого. А потом страдают и сами, и родители, и семьи. Сейчас так все распустили, что, по-моему, в рамки завести очень сложно. Испортить легко, а вот вернуть все на свои места очень сложно. По-моему, все дети знают сейчас больше, чем наше поколение среднее. Поэтому воспитывать надо не только сексуально, а вообще. И где дорогу переходить, и как ее переходить, и как отношения между мужчиной и женщиной. В общем, все воспитывается.
По словам самарского 11-классника Романа Борщева, защититься от СПИДа можно только соблюдая правила безопасного секса.
Меня это как бы не затрагивает моих друзей, но я отношусь к этому, в принципе, просто я отношусь к этому, да, это есть. И, ну, с этим невозможно бороться, нельзя куда-то там девать этих людей, они есть, в принципе. Ну, я стараюсь защищаться от этого.
Власть имущие не всегда уделяют должное внимание такой серьезной проблеме общества, как ВИЧ-инфекция, рассказала председатель общественной организации «Единство» Светлана Чернова.
Власть без общества не способна решить никакую проблему. Можно, например, там, заставить всех сдавать анализы на ВИЧ или принудительно брать у них анализы, выявлять их, создавать какие-то банки данных по этим ВИЧ-инфицированным, контролировать их поведение, жизнь, то есть тем самым снижать риск распространения. Да? Можно, например, уделять больше внимания профилактическим способам. То есть не тратить большие средства на то, чтобы выявлять эти группы лиц и контролировать их поведение, а вкладывать деньги в профилактику, проведение каких-то программ, там, начиная там, со школьной скамьи, вводить какие-то предметы, которые помогут детям уже знать о своем здоровье, о себе, там, о путях передачи различных инфекций, которые могут принести какой-то вред человеку в дальнейшей жизни. Специальные программы какие-то там для студентов. Политика государства должна быть прежде всего эффективной, она должна учитывать потребности общества, а может быть даже и в чем-то обгонять их, в этих технологиях, которые были бы направлены вот на управление этой ситуацией, на решение этих проблем.
В декабре в самарских школах пройдет месячник «Антиспид». Старшеклассники смогут посетить специальные тренинги, на которых им расскажут, что нужно делать, чтобы обезопасить себя от заражения ВИЧ-инфекцией. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Псков, Анна Липина.
Первая бутылка, она не должна быть резаная, потому что, чтобы не росло растение и так далее.
Пенсионер Олег Аксенов рассказывает технологию изготовления забора из пустых пластиковых бутылок. Такой необычный забор вокруг дома Аксеновых – единственный в поселке Писковичи под Псковом, да и, пожалуй, во всем регионе. Со стройматериалами никаких проблем, они бесплатные. Как рассказал Олег Аксенов, неподалеку от поселка прибрежная зона отдыха. Достаточно вечером пройтись вдоль берега реки, и стройматериалы для забора просто лежат под ногами. Принцип превращения пустых бутылок в материал для строительства прост. Из инструментов необходимы только обычные канцелярские ножницы. У бутылки отрезается дно, подравниваются края. Затем в нее вставляется вторая бутылка, во вторую – третья и так далее. В результате получается столбик необходимой высоты. На последней бутылке оставляется крышка. Это чтобы вода и снег в нее не попадали. Затем эти столбики устанавливаются к сетке забора. Столбик к столбику, и конструкция не боится ни ветра, ни влаги.
Через промку я ее пропускаю. От столба до столба пару дней, ну, может, чуть поменьше. И вот считайте, раз, два, три, четыре, десять, двадцать, тридцать, ну и так далее.
Чтобы собрать пролет, понадобилось 300 бутылок. Всего на забор ушло более 10 тысяч бутылок. Часть из них подарили соседи.
Люди проходят, видят, что мы забор строим. Так вот, спасибо им, кидают нам.
Бывший военный Олег Аксенов раньше был городским жителем, но к пенсии решили с женой перебраться поближе к природе. Жена Маргарита занимается огородом и садом, а сам Олег Александрович изобретает и мастерит необходимые для хозяйства приспособления. По словам хозяйки дома Маргариты Аксеновой, идея соорудить забор из полиэтиленовых бутылок пришла в голову ее мужу. Старый забор из металлической проволоки не скрывал садовый участок от посторонних глаз и не являлся существенным препятствием для желающих поживиться на чужом огороде. Средств на настоящий дощатый забор у пенсионеров не было. Для решения проблем небогатые супруги пошли самым дешевым и неординарным путем.
Раньше мальчишки и в собаку стреляли с рогатки. Что тут только тут не было. И нам указывали, что делать, что не делать. Все ходили, да. А теперь так спокойно, как индивидуально мы живем отдельно от всех.
Новый забор не вызывает у хозяев никаких нареканий. Он не пропускает свет, не боится сырости и громко трещит при попытке через него перелезть. Поэтому Аксеновы решили продолжить полиэтиленовое строительство. После забора на участке появилась теплица, а потом стойки с крыши. Все из выброшенных людьми пластиковых бутылок, то есть из отходов, а потому для пенсионеров бесплатно. Как рассказала супруга Олега Маргарита, пенсии у них небольшие, поэтому пытаются жить посредством. Сначала Маргарита Аксенова и не верила, что с затеей с теплицей из бутылок что-то получится, но собрала такой урожай перцев, что хватит на всю зиму, еще и угостить соседей останется.
Знаете, какой урожай? Я уже их закатывала, я уже столько с ними делала и фаршировала, и что только я не делала с ними.
А еще огород пенсионеров охраняла пугало, тоже из бутылок и выброшенного кем-то противогаза. Как говорят супруги Аксеновы, главное – желание и смекалка, и тогда даже на небольшую пенсию вполне можно жить. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 10 утра. Главные новости коротко. В России сегодня день тишины перед выборами в Госдуму, которые состоятся в воскресенье. Сегодня на всей территории страны запрещается политическая агитация. В субботу и воскресенье российские суды будут работать в специальном режиме. Заявления о нарушениях избирательного законодательства, поступившие накануне выборов, в день голосования или на следующий день, будут рассмотрены немедленно. В Орле в пятницу был задержан известный правозащитник, директор Института общественных проблем «Единая Европа» Дмитрий Краюхин. Владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» адвокат Магомед Евлоев закроет его или передаст другой команде по просьбе отца, сообщает газета «Коммерсант». Число ВИЧ-инфицированных в России через 5 лет может достигнуть 2 миллионов. Об этом заявил Интерфакс руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом академик Вадим Покровский. Сегодня Международный день борьбы со СПИДом. По оценкам ООН, в мире более 33 миллионов человек заражены ВИЧ. В городе Рочестер, штат Нью-Гэмпшир, мужчина, захвативший в заложники несколько человек в офисе кандидата в президенты США, сенатор Хиллари Клинтон, сдался полиции. Никто не пострадал. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара в ночь на субботу погибли 4 боевика Хамаса. Еще 3 экстремистов получили ранения. Очередной раунд переговоров между Евросоюзом и Тегераном о ядерной программе Ирана закончился в Лондоне безрезультатно. Впервые председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе станет одно из бывших советских государств – Казахстан. Такое решение принято в Мадриде на завершившейся в пятницу конференции ОБСЕ. Астана примет обязанности председателя в 2010 году. В Челябинской области военный суд вынес приговор двум бывшим курсантам авиационного училища, которые довели до самоубийства сокурсника, 17-летнего Никиту Самитова.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш.
Сегодня 28 ноября. Мы находимся в ЕК-1 по факту, что адвокаты Скрябина не пускают защитному полугеру Сковородникову. Присутствует также его сестра. В данный момент в данном учреждении появился прокурор по надзору, которому мы задали вопрос, чтобы нам необходимо переговорить по этому факту, на что получили ответ. Приемный день в пятницу, и с нами разговаривать сейчас не стал.
В тесной проходной исправительной колонии номер 1, площадью не более 1,5 квадратных метров, мы, четверо взрослых людей, топтались более часа, прежде чем вопрос, с которым мы пришли к руководству исправительного учреждения, был решен. Ижевский адвокат Сергей Скрябин, его голос вы только что слышали, в течение 3 дней добивался свидания со своим доверителем Сергеем Сковородниковым, которого на днях, без объяснения причин, этапировали из поселка Азино, где он был на поселении, сюда, в Ягул, рассказывает сестра заключенного Антонина.
26 ноября я приехала на поселок Азино к своему брату для того, чтобы предоставить ему встречу с адвокатом, так как накануне он меня очень просил об этом. Когда я приехала с адвокатом на поселок Азино, мне сообщили, что моего брата увезли утром этапом на ИК-1. Поступила информация из достоверных источников, что по приходу этапа в 11 часов дня прямо у ворот всех заключенных увели, кроме моего брата, и мой брат прямо у ворот был зверски избит. Я переживаю за жизнь и здоровье своего брата. Потом вышел оперативник, попросил у адвоката ордер, чтобы выписать пропуск. Ушел, потерялся на час. Время было уже около 5 часов, то есть рабочий день заканчивался. Он вышел с заявлением, которое было написано моим братом. Это был почерк моего брата, что я переехал с адвокатом Скрябиным, а он пишет в этом заявлении, что от встречи с адвокатом Никоновой, это был его адвокат в судебном процессе, он отказывается. Я понимаю, что это заявление его заставили написать. Сам по собственной воле он не мог отказаться от встречи с адвокатом, потому что он меня очень просил организовать эту встречу.
В Удмуртии, у Ягульской колонии, репутация пыточной тюрьмы. Подследственных сюда везут для того, чтобы добиться нужных показаний, отбывающих наказание, чтобы отбить охоту жаловаться на условия содержания и издевательства. Лариса Фефилова представляет в Ижевске Всероссийское движение за права человека. Она рассказывает.
На сегодняшний день это 4-е заявление вынесено от заключенного об отказе встречи с адвокатом. Заключенных привозят в лагерь, мы посылаем адвокатов по заявлениям родственников. Каждый раз выносят вот эти заявления о том, что заключенный отказывается встречаться с адвокатом. Первый случай был в августе, когда с 8-й колонии перевели в Ягул одного заключенного. Мама обратилась ко мне, сказала, что ей сообщили о том, что ее сын сильно избит во время приема этапа. Мы тут же вот направили адвоката, и адвокату вынесли заявление об отказе. Встреча с ним у заключенного. Через несколько дней маме дали свидание со своим сыном через окошко краткосрочное. Со слов мамы, как она говорит, я не узнала своего сына. Он сидел сам не свой. Отвечал только да, нет, нет. И последнее, что когда, говорит, я уходила, единственное, что он сказал, мама, у меня все хорошо, ничего не делай.
Причем, как поясняет Лариса Фефилова, сентябрьское постановление Верховного суда Российской Федерации, вынесенное по заявлению адвокатов Платона Лебедева, трактует как незаконный недопуск адвоката к своему клиенту на основании заявления подзащитного с отказом от услуг адвоката. В Ягульской колонии с лета текущего года есть и еще новшество, которое никак не вписывается ни в Конституцию страны, ни в Кодекс об исполнении наказаний, рассказывает адвокат Сергей Скрябин.
В любой колонии отведено место для подследственного заключенного, для осужденного, решетка, огороженная в комнате, кусочек решетки, где помещается подследственный, закрывается, а адвокат находится рядом, проводит с ним беседу. С лета вот этого года, ВК-1, оградили и вторую часть этой комнаты, также решеткой, заводят туда адвоката и закрывают его за решетку под замок. То есть практически адвокаты лишают свободы. Расстояние между решетками той и другой где-то 1,5 метра. Для нормальной работы со своим подзащитным условия отсутствуют. Бывают такие моменты, что приходит, нужно, во-первых, написать какое-то заявление со стороны, предположим, моего подзащитного, или знакомиться с документами, которые я должен ему передать, подпись взять. По закону это неправомерно. Дается свидание без ограничения времени со своим подзащитным, сколько необходимо для работы, столько мы с ними общаемся. Свидание происходит наедине, без каких-либо посторонних лиц, и в частности сотрудников этих учреждений.
Между тем, наше стояние в проходной не прошло даром. Мимо нас, туда и обратно, прошел заместитель прокурора Удмуртии по надзору Дусяцкий, которому накануне сестра осужденного вместе с адвокатом отнесли заявление с требованием разобраться в причинах перевода и недопуска защитника. Господин Дусяцкий не остановился, хотя, надо полагать, побывал в колонии именно в связи с заявлением сестры Сковородникова, а на вопрос, допустят ли защитника клиенту сегодня, неопределенно пожал плечами и пригласил к себе на прием в пятницу. Дело происходило в среду. После различных проволочек и уже привычного вранья о причинах отсутствия начальства, оно то на обходе, то на обеде, то уже уехало после суточного дежурства, адвокат все-таки получил кратковременное свидание, после которого сообщил, что следы побоев на теле подзащитного действительно имеются, а неположенный предмет, за который он сразу по приезде в ЕГУЛ получил 15 суток штрафного изолятора, был флакон одеколона. Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Пустить под откос грузовой состав и остаться при этом на свободе. В Белогорском районе Амурской области расхитители металла напрямую угрожают безопасности на железной дороге. Рассказывает заместитель начальника стрелковой команды станции Белогорск Анатолий Данюк.
Первый случай был между парком А, парком Б станции Белогорск-2. При сбросе лома металлов на ходу так же самое, значит, посторонние лица запрыгнули на полувагон, начали сбрасывать полувагон, находился где-то в середине состава, попала болванка под тележку, железная болванка, в результате чего, значит, произошло подъем тележки и вывернуло колесные пары. Исход четырех вагонов произошел. Второй случай это был, значит, у нас по станции Украина то же самое, шел поезд на малой скорости. Жители станции Украина, значит, там рядом тоже Красная Поляна, в основном там безработные живут практически. И тем более, значит, Красная Поляна, ну как, у нас раньше было, значит, там химия ее называли, химики жили, когда Краснополянский свинокомплекс существовал. Сейчас от свинокомплекса ничего не осталось практически, но некоторые, конечно, там осели из бывших и занимались очищениями грузов с подвижного состава. То же самое, значит, при сбросе лома металлов произошло попадание под колесную пару и сход вагонов. Но только просто по счастливой случайности никто не погиб.
Интересно, что никто из виновных в сходе вагонов не понес никакого наказания. Под статью «Диверсия» проделки металлоискателей подвести не удалось. Чтобы привлечь к ответственности по этой статье, ущерб предприятию должен составить не менее 15% от стоимости его имущества. Понятно, что для железнодорожников крушение нескольких вагонов не смертельный ущерб. Благодаря такому законодательству преступники чувствуют себя почти безнаказанными на железнодорожных путях. Нападения на машинистов и охрану стали обыденным явлением. Из окрестных сел население ходит на металлический промысел как на работу. Составы останавливают с помощью ложных сигналов семафора, и пока машинисты выясняют, в чем дело, воры успевают разгрузить несколько вагонов. Говорит главный инженер Белогорской дистанции путей Сергей Мищенко.
У них уже тут технологии налажены. И если они, допустим, уже конкретно откуда какие-то у них есть данные, не знаю, откуда они берутся, в каком вагоне, потому что я лично за период этого года проводил работу, я подбирал все случаи, где у нас останавливали поезда по запрещающим сигналам, перекрытия были сигналов, именно зафиксированные это в линейных отделениях милиции. Есть фотографии, где они перемыкают именно уже профессионально рельсы, не просто кинули какую-то проволоку, а берут на соединители, наматывают и пропускают их через изостыки, это для того, чтобы остановить этот поезд, чтобы он эту проволоку не перерезал, с целью, чтобы остановить его. Ну, естественно, если они знают, где там находится металл, этот металл выгрузить, чтобы потом его уже на своих каких-то автомобилях, пока доезжает сюда военизированная охрана, то там уже ничего не остается.
Со сбытом металла проблем нет. От железнодорожных путей идет тропинка к нелегальному пункту приема. Как шутят железнодорожники, ворам созданы все условия для работы. Милиция на эти вещи здесь не обращает внимания, а у охраны пути нет полномочий, чтобы разобраться с нелегальными приемщиками. Только когда дело заходит слишком далеко, правоохранительные органы дают о себе знать. В этом году предстала перед судом целая группировка металлоискателей, которая умудрялась за один раз похищать из вагонов до 8 тонн чугуна. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Вот уже 2 года жители дома номер 15 по улице Фурманова, столице Мордовии, ведут борьбу с крупнейшей компанией сотовой связи. Дом этот расположен в юго-западном районе города, это так называемая нижняя часть Саранска. 15-й дом на Фурманова, многоэтажка, расположена в самом центре района и является одним из самых высоких его зданий. Естественно, что высота строения привлекла внимание компании сотовой связи.
Стали об нам отвечать, что-то скрывать. Сказали, увидите сами, это устанавливаем кабельное телевидение. Итого, значит, в июне 2005 года у нас появился вот этот радиационный полигон на нашей крыше, на техническом этаже. Это сотовой компании.
Оборудование завозили КАМАЗами, рассказывает жительница этого дома Полина Картаева. Сколько всего занесли на технический этаж дома, описать невозможно, говорит пенсионерка. Сначала жильцы не обратили внимание на монтаж оборудования, но вот когда оно заработало, первыми забеспокоились те, кто живет на последних этажах здания. Гул работающих аппаратов мешал спать. Затем люди стали замечать, что у них появились проблемы со здоровьем.
У нас очень повышенная утомляемость у жильцов. Есть инвалиды и дети, и пожилые люди, которые очень жалуются на свое здоровье. У меня лично внучка очень часто стала болеть. На 9-м этаже тоже маленький ребенок, тоже жалуются жильцы, что состояние здоровья ухудшилось. Постоянное давление, люди обращаются часто в больницу.
Дальше больше. Теперь и жильцы других нижних этажей стали обращать внимание на проблемы со здоровьем. Кто-то стал чаще болеть гриппом, у кого-то повышается давление, кто-то плохо спит и так далее. Каковы бы ни были причины этого, люди уверены в одном. Во всем виноваты антенны на крыше и оборудование, установленное на техническом этаже дома. За 2 года столько всего было переговорено между собой, что теперь люди нисколько не верят никаким словам о том, что фактор негативного влияния оборудования на здоровье человека не доказан.
Почему компания не учла мнение жителей, когда устанавливали вот эту...
У нас и так фон здесь, у нас скорая помощь не покидает, у нас постоянные кризы, инфаркты, инсульты, головные боли, гипертония. Здесь люди в основном пожилые живут. И как поставили, у нас совершенно вот люди почувствовали, сразу почувствовали ухудшение состояния здоровья. И вообще вот этот вопрос, согласовали ли с экологической службой? Вот нам хотелось бы узнать.
Как я вот служил когда, то есть в связи, да, все передающие ракетное поле было выведено даже в части на приличном расстоянии и огорожено колючей проволокой, не было часовых. То есть вокруг, то есть даже часовых и то берегли.
Когда это вот все прекратится, безобразие, в доме перестали работать телевизоры, ни одну программу добром не посмотришь, и телефоны плохо стали работать.
Поле идите, ставьте ее.
Общественное мнение сформировано, и жильцы 15-го дома по улице Фурманова организовали инициативную группу, как они сами говорят, по борьбе с компанией-оператором сотовой связи. Во главе этой группы борьбы Полина Картаева, председатель домового комитета.
Все мы проводим собрания, встречаемся с жильцами. Поступают жалобы от жильцов, от всех. Поэтому, вот, можно сказать, меня уполномочили как председатель домового комитета. Я выступаю от имени жильцов.
После этого начались хождения по всевозможным инстанциям, сбор документов, написание разных жалоб и заявлений. Характерная деталь, говорит Полина Картаева, мы не нашли никакого взаимопонимания с городскими властями. Обращения к депутатам тоже никакого результата не принесли.
Никто к нашим проблеме не прислушивается. Начиная от городских властей и до вот именно руководителей компании.
Между тем, жильцы дома задались вопросом, а вообще на каком основании оборудование компании-оператора сотовой связи было установлено на крыше и тех этаже здания? Кто на это давал разрешение и где оно? Дело в том, что 3/4 квартир в этом доме приватизированы, а потому по закону решение об использовании территории крыши и технического этажа, равно как и подвала, впрочем, должно приниматься общим собранием жильцов. Никакого собрания же не было. Удалось установить, что разрешение на монтаж оборудования было выдано городскими властями. Поднаторевшие к этому времени в знании законов члены инициативной группы жильцов во главе с Полиной Картаевой обратились в прокуратуру. Ответ прокурорской проверки. Был нарушен закон, у городских властей права на выдачу разрешения не было. В дирекции единого заказчика Ленинского района Саранска от комментария по ситуации отказались, сославшись на то, что начальник сменился, и другие люди в этой организации просто не в курсе дела. Полина же Картаева уверяет, ДЭС получал и до сих пор получает большие деньги от аренды территории дома.
Это очень богатая денежная компания, и у нас впечатление создается такое, что действительно у нас играют только деньги, но не проблемы жильцов. Но, тем не менее, мы подготовили комплект документов, можно сказать, подготовили исковое заявление, будем подавать в суд.
Впрочем, до суда дело может еще и не дойти. Компания-оператор сотовой связи, чье оборудование установлено на этом доме, по всей видимости, предпочтет договориться с жильцами. Представитель компании так прокомментировал сложившуюся ситуацию.
На момент установки оборудования у нас было получено разрешение от собственника имущества, которым в то время являлась администрация города Саранска. Было получено соответствующее постановление главы, и в соответствии с ним мы разместили наше оборудование. Теперь же, да, у нас введен в действие новый жилищный кодекс, согласно которому требуется согласие собственников жилых помещений на любое отчуждение общего имущества. И в соответствии с этим мы будем, вернее, не будем, уже приводим отношения.
Таким образом, жильцы дома самостоятельно, без помощи городских властей, смогли настоять на своем. Теперь вопрос будет решаться на общем собрании собственников жилья. Причем у городских властей, заинтересованных в том, чтобы антенна и оборудование продолжали находиться на крыше дома, только 25% голосов. Именно четверть квартир здесь не приватизирована и находится в муниципальной собственности. Какое решение будет принято остальными тремя четвертями голосов, сомневаться не приходится. Уж слишком люди настроены против. И против городских властей, и против компании сотового оператора и ее оборудования. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Димитровград, второй по величине город Ульяновской области, известен тем, что здесь находится научно-исследовательский институт атомных реакторов, сокращенно НИАР. Как следует из анализа медицинской статистики, проведенного муниципальной службой охраны окружающей среды, с 1997 года среди населения города стало расти количество эндокринных заболеваний, причем довольно резко, и к 2000 году заболеваемость увеличилась почти в 4 раза. Именно летом 1997 года в НИАРе в течение 3 недель происходил повышенный выброс радиоактивного йода 131, говорит руководитель Димитровградской общественной организации «Центр развития гражданских инициатив» Михаил Пискунов.
Это был остановлен реактор 25 июля. Нужно было вытащить топливную сборку, которая, вероятно, нарушила герметизацию. Но из-за того, что персоналом была допущена ошибка, пошел выброс и инертных газов, так называемых, и йода.
Радиоактивный йод опасен для щитовидной железы, потому что активно накапливается в ней, вызывая рак и другие заболевания. Они отмечались у людей, попавших в зону действия Чернобыльской аварии. Михаил Пискунов называет происшествие в НИАРе мини-Чернобылем.
Среднее Поволжье – это йододефицитный регион. Здесь не хватает стабильного йода в воде и пище. В связи с этим щитовидная железа активно усваивает радиоактивный йод, если не провести йодную профилактику.
В 2003 году правозащитник и журналист Пискунов выступил со статьей в Димитровградской газете «25 канал», где заявил, что его организация прогнозировала рост заболеваний щитовидки у димитровградцев после инцидента в НИАРе. Он сослался на статистику, из которой следовало, что в 2000 году эндокринные расстройства у детей в Димитровграде встречались в 5 раз чаще, чем в среднем по России.
Йод радиоактивный даже был обнаружен в молоке коров. Вероятно, это радиоактивное вещество стало попадать и в организм детей, а еще опаснее в этой ситуации дети, которые находятся в утробе матери, потому что у них щитовидка мала, последствия вот для этих детей начнут проявляться вот через 10-15 лет напрямую.
Руководство НИИ атомных реакторов предъявило газете и Михаилу Пискунову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Процесс длился более 3 лет. Ульяновский арбитражный суд дважды удовлетворял иск. Федеральный суд Поволжского округа дважды отменял это решение. Разбирательство было перенесено в соседний регион. Арбитражный суд Пензенской области иск удовлетворил частично, признав, что Михаил Пискунов не должен был в своей статье квалифицировать происшествие как аварию. Зато суд подтвердил право эколога высказывать свое мнение о возможных последствиях радиационного происшествия на НИАРе для здоровья населения. Важно то, что Михаил Пискунов использовал суд как инструмент добывания правды. Ниару пришлось предоставить суду около двух десятков документов, подтвердивших факт выброса радиоактивного йода в 1997 году.
Самое главное, что мы получили, это две справки. Установленный предел выброса по Ниару йод 131. И фактически, сколько выбрасывали они ежесуточно в течение вот того периода, и в некоторые дни превышение установленного предела 15-20 раз.
На основе данных, полученных в суде, Пискунов утверждает, за три недели НИАР выбросил в атмосферу 500 кюри радиоактивного йода, что могло нанести ущерб здоровью населения всего Среднего Поволжья. Поговорить с кем-либо из специалистов Института атомных реакторов в Димитровграде мне не удалось. По телефону здесь ничего не комментируют. Максимум, чего удалось добиться, это короткого комментария главы пресс-службы НИАРа Галины Павловой.
Мы удовлетворены этим решением, которое принял суд.
Атомщики настаивают, никакой аварии в 1997 году не было, радиация не вышла за пределы санитарно-защитной зоны, поэтому пугать людей не было нужды, как не было нужды в йодной профилактике. Последний вывод, кстати, опровергается экспертизой эндокринологического научного центра Российской академии медицинских наук, проведенной по запросу Михаила Пискунова. Ульяновский эколог Иван Погодин считает, что важен не разговор о терминах «авария» или «не авария», а факт того, был выброс активного изотопа йода или нет.
Важны последствия. Если доказано превышение в 15-20 раз, то я считаю, что независимо от срока давности, закрывать это дело нельзя. Опять же, надо поднять медицинскую статистику за прошедшие годы. Как раз по прошествии 10 лет, обычно, если что-то и отражается на здоровье населения, то динамику проследить вполне можно.
Правозащитник Михаил Пискунов говорит, что намерен добиваться организации йодной профилактики для жителей Димитровграда на случай радиоактивного выброса. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Казань, Олег Павлов. Небольшое стадо пеструшек гордо шествует по тротуару и проезжей части среди автомобилей и мигающих светофоров. Такую живописную картину жители соседних высоток наблюдают каждое утро. Буренки родом из небольшого поселка на окраине Казани, который чудом уцелел под натиском кирпичных новостроек. Пастбищем коровам служат придорожные овражки и пустыри, еще не занятые строительством. Выходят рано утром, возвращаются затемно.
Молоко-то в этом магазине-то дорого. Например, там литр стоит 20 с чем-то рублей, а я за 3 литра 50 рублей только беру.
Дойных коров у Наиля Мирхеева 3. Еще есть телочки и бык. Более 20 литров молока за удой – это гордость фермера. Правда, и этого, говорит, не всегда хватает на всех. За молоком к деду Наилю приходят со всей округи.
Наиль, много надоело, что ли, уже?
6 четвертей.
В магазине молоко, конечно, разное, можно сказать, на любой вкус. И 3,5% жирности, и 2,5%, и даже 1,5%, которое многие называют социальным. Хотя любой побывавший в деревне дачник скажет, что это не что иное, как обычная пахта, которая к собственному молоку уже никакого отношения не имеет. А из молока деда Наиля можно и сметану самому собрать, и даже творог приготовить для воскресной ватрушки.
Мне не нравится магазин. Я вот держу до утра. Здесь чай кипеть, остальные у меня на тесто, на кашу, а верхние я уж кипячу для чая, для кофе, вот верхние. Я до утра держу вот в бетоне. Сметан, что наверху у меня как сливка бывает.
Вот некоторые около магазина ходят, пьянствуют, а у меня удовольствие, хоть тяжело, но вот было 12 штук, да, у меня. Кто может один справиться? Их надо убирать, их надо кормить, их надо достать, их надо доить, их надо продать.
Одинокий фермер в каменных джунглях. Это что-то из ряда вон. Коровы – это его увлечение, хобби. Полезное, а с некоторых пор и выгодное. После взлета цен на молоко, желающих покупать этот ценный продукт, у Наиля абы прибавилось. А соседи призадумались, не обзавестись ли тоже живностью какой. Зима-то долгая. Последняя прибавка к пенсии Наиля абы не спасает.
Все там 100 с чем-то рублей. Это разве много? 3400 получал, по-моему, с чем-то. А сейчас 3500.
А я вот за это все, за свет, за газ, за воды, там, за телефона плачу 3200 рублей. Что у меня остается, если я не буду?
Осенний взлет цен, да еще на продукты животноводства, многих жителей Татарстана просто огорошил. Как же так? Ведь власти всегда с гордостью говорили, что в республике удалось сохранить как производство молока, так и перерабатывающую промышленность. Действительно, и молочных заводов, и агрофирм вроде бы достаточно. Причины повышения называют разные. Кто-то вслед за федеральными чиновниками винит каких-то перекупщиков и торговлю, кто-то кивает на мировую конъюнктуру. Мол, миллиардный Китай разом увеличил потребление молока. Но в Татарстане есть крупная фирма, которая сама заготавливает корма, сама содержит коров и сама же перерабатывает свое сырье. И именно на ее продукцию отмечен самый серьезный рост цен. Почему так происходит, бабушкам, соседкам Наиля Мерхеева, никто объяснить не удосужился. Вот и идут они к своему бабаю за очередной четвертью парного молочка. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and the changing rain pattern.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если раньше у нас арестовывали в регионах тиражи рядовых активистов, сейчас власть уже решила просто схватить руководство.
Поэтому делу были допущены действительно беспрецедентные
победы нарушения. Победой народа оппозиция считает то, что Михаил Саакашвили уже не президент.
Только за один день 9 человек с помощью техники и работая лопатами собрали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».